Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине иерей Стахий Колотвин. Батюшка, здравствуйте! С началом вас,
Сергей.
Великого Поста!
И вас тоже!
Я бы хотел сразу же обозначить темы, на которые сегодня мы поговорим, потому что удивительное время вообще в церковном календаре – это Великий Пост, особенно первая седмица, когда читается канон Андрея Крицкого, мы творим поклоны с молитвой Ефрема Сирина. И особенные службы, вы, думаю, сами это понимаете и с нетерпением ждете. Так давайте поступательно будем рассуждать. Вот начнем с канона Андрея Крицкого, который уже вчера читался в храмах. Что такое канон вообще? Что такое канон Андрея Крицкого в целом? И вот какие-то, может, особенности богослужения есть, которые важны для наших телезрителей, и мы, конечно, бы не хотели, чтобы их пропустили.
Конечно, эти все особенности важны, и даже если человек что-то не поймет, он почувствует. Потому что наша душа, она стремится и стремится сквозь вот эту и пасхальную радость, которую мы такой дерзновением встречаем, как будто мы ее заслужили после поста, переходим в Пасху Христову, хотя это настоящий дар Божий. И потом, пройдя через весь год, вспоминая все 20-е праздники, снова мы приходим ко страданиям Христа, которые еще... Тоже нам надо им соответствовать. И чтобы соответствовать страданиям Христа, мы каемся. Каемся в своих грехах. Поэтому сегодня хотелось бы обсудить, как мы можем своим разумом помочь своим чувствам. Угу. Потому что и так человек слаб, у него грех отягощает части нашей души, части нашего тела в том числе. Поэтому почему легкость тела так и важна, и ограничение в пище постом тоже, хоть и не самое главное, но такая некоторая опора, на которую наша душа опирается. Поэтому раз у нас часть души обременена по множеству нашего недостоинства, то, может, разум нам чуть-чуть поможет. Если мы уже были, я надеюсь, большинство наших телезрителей тоже вчера выбрались в храм, помолились на этом замечательном богослужении, и даже если ни слова не поняли, ну, кроме того, что мы просим Господа помиловать нас.
Помилуй меня, Боже,
да,
помилуй меня.
Помилуй меня. Вот это, благо у нас есть, есть привычка это понимать, к этому стремиться, то этого, в принципе, достаточно. Молитва мытаря Господь показал, что она к оправданию ведет, если она искренняя от сокрушенного сердца. Но все лучше себе разумом чуть-чуть помочь. А для этого, собственно, в церкви такие уникальные песнопения, чтения во время Великого Поста, которые никогда больше на протяжении всего года не повторяются, и совершаются. Потому что издревле церковь понимала, надо человеку подсказать, мотивировать, дать возможность на что-то опереться своим разумом на пути к Богу. Если мы вспомним, еще есть традиция читать во время Великого Поста лестницу Иоанна Лествичника. Тоже, конечно, аскетическое сочинение, которое, если буквально применять в городских условиях, то, наоборот, только духовных синяков набьешь, а то и не духовных, потому что может и домочадцев кто-то заслуженно.
Но это может быть очень сложно для телезрителей, конечно. Хотя это очень полезно,
да, но,
для кругозора.
Но как некоторый ориентир, что мы за время поста, пусть не в монашеском смысле, а в мирянском, угу, тоже должны по каким-то ступенечкам подняться, это очень важно. Иоанн Лествичник написал лестницу, чтобы подсказать монахам, которые и так знают, что нужны аскетические труды, угу, что надо разбираться, какой сделать следующий шаг. Если ты делаешь шаг следующий в темноту, в пустоту, возможно, ты ухнешь в пропасть, возможно, ты в луже ноги промочишь, да? Возможно, ты наступишь на ядовитую змею, а может, пойдешь по верной твердой дороге. Поэтому человек, даже если не очень понимает и не может осветить, то хотя бы на ощупь разобраться, что же, какой следующий наш шаг. Поэтому вот если кто-то вчера канон прослушал, не очень его понимая, надеюсь, если мы вспомним, да, вот суть канона. Канон, на самом деле, привычный нам службы. Мы приходим на обычную воскресную всеночную и тоже всегда слышим канон воскресный, слышим канон святого, который вспоминается, слышим посвященные Богородице. Более того, и Великий пост, уже последнее воскресенье, все, которые уже у нас позади, тоже были добавления. Добавления из постной триоди, из книги, в которой содержится песнопение, посвященные именно Великому посту. Уже хотя пост еще не шел, а мы уже их совершали. Которые нам напоминают о пути покаяния. Канон – греческое слово, это некоторый строй, порядок. То есть это термин, который, как мы знаем, не только применяется к богослужению, но и что, может, и к одежде, и просто к архитектуре применяться, да и вообще, в принципе, ко всему, что угодно, да, какие-то установления, правила. Вот как это нужно, как это должно, как это размерено. А нам, когда мы молимся дома, я уже и здесь в эфире отвечал, что мы действительно абсолютно свободны. Нас утомила одна молитва, мы на другую переключились, а может, а наоборот, одну мы можем молитву с утра до вечера творить, и больше ничего не нужно. Однако в церкви нас объединяет общее богослужение, которое должны наши усилия разных людей со своими страстями, со своими проблемами, со своими мыслями и предпочтениями объединить вокруг чего-то одного. В данном случае на протяжении Великого Поста объединить вокруг покаяния, объединить вокруг осознания своего несовершенства и попытки его, естественно, с помощью Божией, не самостоятельно исправить, чтобы подготовиться к воскресению Христову лучше. А поэтому песнопения канона, они нас упорядочивают по отношению к празднику нашу мысль. Праздничный канон, да, и мы, чтобы более осознанно, и так мы радуемся, да, что Христос родился, но мы слушаем канон Рождества, как его читают, и тоже наш разум еще больше нашу душу возгревает. Потом мы берем и смотрим покаянный канон. Да, который даже возьмем маленький покаянный канон у себя в молитвослове, который мы находим. Тоже наш некоторый ряд, набор песнопений должен подвести к тому, чтобы мы смогли лучше каяться, чтобы мы лучше смогли подготовиться к исповеди, чтобы мы тоже смогли как-то о своих грехах не только задуматься, но и почувствовать с Божьей помощью. Великий покаянный канон Андрея Крицкого, он как раз вроде название схоже, что вот иногда порой люди даже путают. Ой, батюшка, а что там ходить в храм и что там четыре вечера его читать? Вот у меня в молитвослове покаянный канон. Нет, тут великий покаянный канон. Да, он великий и по своему объему просто, ну вот, четыре вечера читать, и по своему, конечно, глубокому богословскому значению, которое, увы, мы можем немножко упустить, потому что плохо знаем Священное Писание. Я говорю людям, что даже если вы ничего не поняли во время чтения канона, то и при этом признали перед Господом, что, Господи, да, я вроде отстоял, поклончики сделал, да, там восхитился пением хора, вот этими распевами чудесными, но мне все-таки не хватило понимания. То это не хватило именно потому, что то, что там примеры приводятся из ветхозаветной истории, из евангельской, они для нас чужды, жизнь мы на своем, свою на Священном Писании не очень-то и опираем, да, и поэтому нам, осознав свое недостоинство, несовершенство, мы как раз берем и не ради галочки, ой, надо Священное Писание постом читать. А потому что понимаем, да, мы какие-то, можно сказать, в чем-то неграмотные люди, надо разбираться, кто же эти таинственные люди. Потому что открываешь Великий Покаянный Канон, или его слышишь хотя бы, и звучат какие-то имена Адама и Евы. Ну, знакомые имена, да, там Ламех, кто там такой Ламех вообще, что такое, да, там, понятное дело, я уверен, что у нас есть телезрители, которые, у них от зубов все имена ветхозаветных людей, которые либо послужили делу спасения, либо явили собой отрицательный пример, который, наоборот, от пути спасения нас отторгает, что тоже, конечно, знают. Но для большинства попробуем вспомнить, прояснить. Метод Андрея Крицкого, замечательного святого, аскета, который претерпевал гонения за веру, который жил в эпоху, когда мощь Византийской империи, вот этой древней Римской империи, которую на основах христианства утвердил равноапостольный царь Константин молитвами своей матери, равноапостольной Елене, вот она уже крушится, у нее откалываются осколочки. С севера приходят авары, болгары, да, с юга самая страшная угроза. Арабы наступают, и исконно христианские территории, Святой Град Иерусалим, да, житница империи Египет, где множество пустынников, да, вот тех самых отшельников, древних святых, то есть такой молитвенный эпицентр древнего мира, монашеский эпицентр. Все в руках иноверных оказывается. Да, и Андрей Крицкий, он понимает, что, да, в чем же был некоторый такой имперский пафос, мы христиане, Господь нас обязательно защитит. И Андрей Крицкий переосмысливает, а может, вот мы, конечно, гордимся тем, что мы византийцы, мы там вроде православная страна, а насколько это соответствует реальности? Кстати, Тут очень важный момент, что эти слова и для нас актуальны. Мы тоже. Россия, православная страна, вот там храмы.
Хотел об этом спросить. Да,
да, как раз храмы строятся. То есть кто-то говорит, ой, Андрей Крицкий, не актуальный канон, порой даже, увы, среди священников. Говорит, да ничего никто не понимает, что его там повторять, ну только красиво спели и забыли. Да, а на самом деле нет, очень актуален. И очень актуален именно, может, даже не для греков, не для болгар, а именно для нашего многострадального народа, который, увы, несмотря на то, что на все испытания, которые Господь посылает, по-прежнему думает, что нет, все благополучно, и мы идеальны, а все вокруг только грешники, а мы молодцы. Это, в этом нас должна уже была разубедить подготовительная к посту неделя мытарей и фарисеи, опять же. Ну вот, тоже мы тоже смотрим, да, какие-то есть удачи, какие-то неудачи, что где-то Господь посылает испытания. Раз Он послал нам разрушение храмов Божьих, которые веками молились, точно так же, как рушились храмы Святой Земли, рушились храмы в Египте, значит, наверняка это как-то по грехам нашим. Причем не только живущих там людей, да, но и нас самых. Поэтому Андрей Крицкий, с одной стороны, он кается и в грехах своих, а с другой стороны, призывает и всех к своему покаянию присоединиться. По данным исследователей, тоже очень важны данные филологической, исторической науки, Андрей Крицкий писал этот канон уже на склоне лет. То есть это некоторая песнь человека, который оглядывается на свою жизнь, причем человека отнюдь не самого худшего, человек, который монах, человек, который служит Богу, человек, который, правда, в аскетике и в написании богослужебных песнопений всю жизнь провел, куда нам до него, и то он понимает, что даже на фоне этого, насколько я несовершенен. Чтобы сподвигнуть и своих каких-то учеников, и братьев, и даже, может, самого себя, прежде всего, потому что Андрей Крицкий обращается к себе, к своей душе. Увы, душе моя, он ведет диалог с собой, ну вот со своей такой, что там с телом вести диалог, оно все равно ненадежная опора, а вот ведет с душой, говорит, я на твоей стороне, когда, потому что мы тоже заботимся о душе порой, современный человек, ну это в смысле, вот что-то там взял, протер пыль с полочки, да, там сходил в магазин, да, ну и заодно там о душе надо позаботиться. Там в спортзал ходил, а потом вот в храм сходил тоже чуть-чуть помолиться. Как будто душа это какая-то там, ну вот, прилагающаяся часть. Так нет, это мы, это душа. А тело это наоборот, оно, как мы помним, земля в землю отыдет, рассыпется в прах, да, там, и травка прорастет, цветочки, вот, ну, или красивые цветочки, или некрасивые. Это уж тоже кто как жить будет. Поэтому мы вместе с Андреем Крицким должны бы по его задумке опереться на что? Ну, на то, что мы с детства знаем, Священное Писание, на чем мы выросли. А однако тоже, особенно нам после богоборческой поры, открываем Священное Писание. Ну, хорошо, если мы Евангелие читаем. Это замечательно, Новый Завет, на нем зиждется наша жизнь. Но все-таки как раз канон Андрея Крицкого показывает нам, что и на Ветхий Завет надо обратить внимание. Ветхий Завет, если ты даже читаешь Евангелие, но Ветхий Завет не открываешь, то уже ты не поймешь, к чему призывает Андрей Крицкий. Да, у него есть новозаветные образы, но они ближе к концу канона идут. Восьмая, девятая песнь иногда появляется по ходу и других песней. А так, можно сказать, 90% это он вспоминает ветхозаветную историю. Почему он неожиданно, вот вроде Евангелия, он такой акцент на Ветхом Завете делает. Так ветхозаветный период истории человечества, то есть большего часть, это некоторая подготовка к пришествию Христа и победе Христа в воскресении над смертью. А мы находимся в какой период церковного года? Ведь каждый год он нам напоминает об истории нашего спасения Христом. Из года в год мы это вспоминаем. И Великий пост точно так же он напоминает отделенность человечества грехом от Бога, то есть напоминает вот этот ветхозаветный период, по которому мы должны пройти, подойти ко Христу в каком-то совершенстве. Предлагаю вот несколько примеров вспомнить. Да, вот, ну, Адам и Ева, это уж все знают. Да? Андрей Крицкий обращается, говорит, вот ты, Адам, ты совершенное творение Божие. Да, и ты вот от него отпадаешь, и ты душе будь как Адам, не который отпадает, который разрушил. Ты такая же красивая, прекрасная, ты создана Богом идеальной. Но ты должна, как вот Адам кающийся, который уже изгнанный из рая сидит и смотрит, помнит о той красоте, которая была. Вот к ней вернуться, потому что и это действительно самое важное. Как, например, алкоголик, если он не поймет, что он алкоголик, он не будет исправляться. А если понял, то уже хотя бы есть надежда. Так и человек, который думает, да нет, у меня, в принципе, я там православный, канал «Союз» смотрю регулярно, у меня все с душой хорошо. Тогда все, это уже прямая дорога в ад. Если действительно мы стараемся чуть-чуть возрасти, да, и посмотрели передачу, почитали канон, почитали Священное Писание, задумались, то тогда надежда появляется. Мы уже как тот Адам, который глядит на ангела с огненным мечом, сторожащего врата рая, и понимает, что он потерял. По вине потерял вот эту чистоту венца творения, как мы потеряли ту младенческую чистоту души, которая у каждого из нас была, которую Господь нам в детстве дал в наше еще такое крохотное слабое тельце. Смотрим на Еву. Ева, она как образ соблазнителя. Да, соблазнителя тоже прекрасного. Ева тут вовсе не какие-то гендерные противоречия, что там женщины там плохие, Адам хороший. Нет, как помним, Адам, увы, венец творения вместе с Евой радостно отпал от Господа Бога и каяться не захотел. Тут именно что Ева, ладно, змей. Змей, он неприятное существо. Господь даже, вот по мнению толкователей Библии, считал, что лучше помочь человеку и дать искушение, дозволить искушение через такое существо, которое легче отвергнуть. А вот Еву, прекрасную, любимую жену Адама, ее отвергнуть тяжело. Точно так же к нам страсть в душу, она забирается не как нечто мерзкое, а как нечто приятное. Вот это некоторая сладость греха, которой еще мы подводим какие-то оправдания, что нет, в принципе, так даже лучше, вот может согрешить для какой-то пользы дела. Да, вот точно так же, как прекрасная Ева выходит к Адаму, который, да, был где-то в другом месте, и предлагает ему прекрасное яблоко. И это у нас вот как та наживка, которой надо. Нет, брось, беги, Господь запретил, а грех нас тянет. Да, поэтому тоже мы, если вот вспоминаем этот поэтический образ, и сразу у нас тоже появляются какие-то мысли о грехе, пусть они очень возвышенные, возможно, могут быть, как-то услаждающие нашу душу, тоже надо посмотреть, не будет ли в этом яблочке ядовитой горечи, которая нас убьет. Да, вспоминаем Каина и Авеля. И Каин тоже и Авель – это образцы, не то что сказать, ну я-то как Авель, я Богу служу, а Каин – это не про меня. Нет, Андрей Крицкий – святой человек. Церковь его почитает как святого преподобного отца. Да, что он обращается к своей душе и говорит, чего ж ты душа, действительно, у тебя есть... как вот у Адама и Евы был Каин и Авель, это оба их дети, оба любимые. Так и у нас есть душа, и вот это есть часть души, которая как Каин, и которая как Авель. Что у нас в душе всегда есть светлое и доброе, но оно более слабое. Если мы его не поможем, если мы не защитим, то вот эту чистоту души, которая хранилась в человечестве в Авеле, да, ее убьет вот этот Каин. Причем надо помнить, что Каин же это тот, кто жертву Богу приносил. Поэтому для человека, который пришел на покаянный канон, вдвойне образ Каина должен быть всегда настороже. Что да, может, мы никого не убиваем, но убьем чистоту души, несмотря на то, что только что молились. То есть вернулись с канона Андрея Крицкого, да, там, а, например, муж говорит, что это ты сегодня так поздно, ужин не готов. Я там молилась в храме, и, значит, никто тебе не должен. Нет, надо сказать, сейчас все, извини, пожалуйста, в следующий раз я сейчас и на завтра приготовлю, чтобы когда... завтра после канона прийти, уже никто ни на что не обиделся. Да, то есть чистую сторону своей души, вот этого нежного Авеля, надо сохранить. Опять же, стана поступает и говорит, да нет, у тебя и чистоты никакой в душе нет. Вот Авель погиб, все чистое в душе погибло. Так нет, Господь дает, да, уже Сифа, Адаму, еще ребенка праведно. Так и Господь нам в ситуации с нашим покаянием, вроде когда уже такая грязь, нечистота, откуда чему-то чистому взяться, Он в нас вселяет, потому что Господь источник жизни в нашей душе. Смотрим Ной. Ной, вот это его вера, когда весь мир вокруг лежит во зле. Все говорят, надо так. Вот вокруг нас тоже мир во зле лежит. Да, там мир не христианский говорит, там блуди, ну там, если укради, если не заметишь, то и хорошо, да, там как-то, все, главное не попасть. Да, христианин еще этого сторонится. Но так есть же еще какой-то ближний круг, когда уже это вроде в православной среде, вроде все верующие, вроде там никто не изменяет, не ворует, а все равно, например, собрались люди в храм, встретились и начали друг друга осуждать, да, или друг друга, или третьих лиц. И вроде ты находишься в таком состоянии, что вот, ну здесь-то это мои близкие родственники, как у Ноя-то. У Ноя, понятно, потомки Каина, да, там грешные люди. Их надо сторониться, они плохие, они злые. А вот ну, уж у Ноя, там его там двоюродные братья, сестры, просто его какие-то друзья детства, тем более не детства, он сотни лет жил, да, который за всю жизнь. И они от него отворачиваются и тоже к его подвигают к греху, отторгнуться от Бога. Так и мы должны, как Ной, быть вдвойне рассудительны и рассмотрительны для того, чтобы, конечно, ко всем с любовью относиться, но если нас привлекают ко греху, наше окружение, то даже неважно, это грешный мир, где Содом и Гоморра какой-то, да, там Новый Вавилон, или это действительно вроде наша тихая гавань, храм, который мы все равно, увы, в нем не спасаемся, идем ко дну. Поэтому тоже, когда мы в храм приходим, и если начинаем там сплетничать, да, если мы приходим и находим нечистоту сердца, то что же это получается? Получается, что мы, как Ной, вошли в ковчег, но вместо того, чтобы спасаться в нем, берем и пробиваем просто пробоину, и вот все мы тонем. Тоже идем ко дну, поэтому тоже я бы всех попросил, да, действительно, с большим трепетом, и даже если кто-то рядом сверлит дырочку, не присоединяться и тоже, я сейчас с другой стороны просверлю, а наоборот, своей любовью, какой-то лаской, добрым словом, да, словом каким-то, ой, сказать, ой, а я почитал вот Ветхий Завет, как раз понял, что вчера в понедельник читалось в каноне Андрея Крицкого, вот такое-то слово, давай вот это лучше обсудим, да, как-то вот переключить тему и тем самым законопатить эту дырочку, загерметизировать, и уже все на приходе будет спокойнее. Причем ведь канон Андрея Крицкого дает задел на весь Великий пост. Если эту неделю действительно немножко отстраниться суеты, отстраниться вот этих сплетен, этих ссор, то будет потом легче. Потому что если ты поплыл в дырявые лодки, значит, тебе сколько ты не плывешь, чтобы не утонуть, придется черпать. Не только грести, но и бросил весла, и сидишь, черпаешь из пустого в порожнее. Да? А если ты, нет, заранее подготовился, то, конечно, все равно усилия нужны, лодка сама так не поплывет, но зато уже бесполезных дополнительных действий не надо будет совершать. Нам, мы проходим через вот эти ветхозаветные образы. Ветхозаветные образы, да, там, жен Иакова, например, да, там, Лия, у которой множество сыновей, вспоминаем праотца Иакова, 12 ветхозаветных патриархов, да, вспоминаем Иосифа. Иосифа и его прекрасные одежды. Одежды, которые были издраны, да, для, и просто из какой-то зависти. Да, и вот точно так же мы видим рядом с собой человека праведного, и это порой нас вместо того, чтобы сподвигнуть к изменению, мы как братья Иосифа на него набрасываемся и стараемся его замазать. Да, да, он хороший человек, но вот он то-то там делает. Да, не, этот, конечно, тут молодец, но он вот так все равно тут-то грешит. И таким образом мы как братья Иосифа поступаем, продаем его в Египет. И, то есть, что было у нас ценное рядом, на кого мы можем ориентироваться, отпускаем куда? Египет, как мы помним, это образ, да, как раз язычество, откуда потом богоизбранный народ ветхозаветный был выведен. Да, там смотрим, вспоминаем Египет, изведение из Египта, и тоже, ну как вот думаем, ну мы-то бы ну, золотому тельцу поклониться, да нет, мы только во имя Отца и Сына и Святого Духа ни на что не променяем, идола не поставим, да, на детскую площадку, ну хотя есть там, конечно, среди молодежи люди, кто выходит на детскую площадку и там статуи какой-нибудь там поклоняется, говорит, ой, там, Перун, спаси меня, и так далее. Но если не рассматривать какие-то пограничные случаи, ну, да, да, то уже все-таки для христианина это все-таки не угроза. А вот, однако, угроза есть, что золотой-то телец, он сложнее. Недаром это даже вошло даже во всю в мировую литературу, как образ вот, поклонения золотому тельцу. Это не смысл, ты изливаешь статую какую-то. Да? А в статую как раз можно спокойно пойти в музей, посмотреть на замечательные статуи. Это как раз дело великопостное. Куда лучше, чем сидеть и кому-то кост перемывать на лавочке, то есть дело душеспасительное, музей это вещь, которая наш разум, нашу культуру тоже приподнимает. Понятное дело, может, если мы встали на камень и весь пост на коленях простояли, это хорошо, а однако, если у нас таких сил нету, то тоже что-то полезное, культурное, то есть не только в музей сходить, и тоже, ну, читаем Ветхий Завет, ну, уже, ну, все, ну, нету сил наших духовных, душа наша слаба. Ну, открыть литературу, до которой руки не доходили, до пульта телевизора доходили, причем, ладно, на союз нажать, да, а так нет, все время какие-нибудь, чтобы ругань по поводу политики какой-то и так далее. Нет, вот этот кнопочки пульта не нажимаем, да, только запомнили, какую нажимать надо, и все. А так вместо этого открыть книжку художественную, литературу почитать. Таким образом, канон Андрея Крицкого не только в храме он пригодится. Он и пригодится, что у нас пост пройдет интересно, насыщенно. Мы узнаем для себя что-то новое. Потому что порой кажется, ой, пост скучный, ничего там нельзя делать, и как бы пропасть спать, а потом на Пасху развлекаться. Пост – это время радости, время интересное. Главное, этот интерес не замылить, не затереть за какой-то шелухой.
Отец Стахий, спасибо вам за этот ответ. Ожидал меньшего, ну, получил больше, конечно. Но вот интересные моменты некоторые. Вот такой вопрос, который часто встречается достаточно, но вот он вышел из этого вашего монолога такого. Вот согрешить каким-то маленьким грехом, чтобы избежать более большого греха. Здесь как-то... Есть ли какой-то здесь конфликт? Либо здесь в любом случае понятно, что грех, но ты избегаешь другой. Вот как здесь рассудить?
Надо рассуждать... Вот у нас, конечно, полегче, чем в Америке. У нас нет какого-то такого гетто, где тебя там однозначно пристрелят с вероятностью 99%. У нас более все усредненно, что примерно в любом районе ты одинаково можешь посреди ночи какие-то себе проблемы найти. Вот. Но пример, тем не менее, все равно всем понятен. Если ты зашел в темный район, где какие-то смутные личности ночью бродят, и смотришь, тут группа там из 10 смутных личностей, да, и они на тебя уже косятся. А смотришь, а туда группа из 5 смутных личностей, но они тебя вроде пока не замечают. Что, в принципе, что туда ты пойдешь, что туда, возможно, уже придется в следующий месяц сходить с кнопочной моделью телефона и, возможно, еще там себе больше там, использовать пудры, чтобы какой-нибудь фингал под глазом замазывать. Да? Угу. Где же ошибка? Где же правильный выбор? Угу. А правильный выбор был не заходить, во-первых, ночью, а во-вторых, в незнакомые какие-то кварталы. То есть ошибка уже была сделана позади. Поэтому вот и в ситуации маленького греха и большого, не то, что вот можно прийти и с батюшкой скажешь, не, ну, конечно, вот тут такая ситуация безвыходная, но лучше вот так, меньшие потери. И сказать, ой, батюшка меня благословил совершать маленькие грехи, чтобы больших не совершать. Нет, батюшка сказал, ну, что ж ты уже вот так в болоте сидишь, конечно, да, там выбирать тонуть или когда тебя за волосы тянут, ну, давай лучше за волосы потянуть. Это не значит, что приятно, когда тебя за волосы таскают. Кто не верит, можно попросить близких потаскать за волосы. А вось, правда, поймешь, что это, конечно, получше, чем утонуть там в жиже какой-то посреди леса, и никто о тебе не вспомнит. Но тоже приятного мало. Особенно, если вы не барон Мюнхгаузен, и не сами исправляетесь, и сами себя из болота вытаскиваете, а приходится все-таки ждать, что кто-то там, может, каким-то своим замечанием, критикой нас, пусть и немножко обидев, но все-таки исправит. А здесь надо, когда мы оказываемся в такой ситуации, что либо грех большой, либо грех поменьше, первым делом посмотреть, а где же я свернул не туда. Где вот был тот переулочек, когда мы со светлой, освещенной улицы, да, где гуляют достопочтенные граждане, да, там и...
Как говорится, зри в корень, как говорится.
Тут где мы свернули? Не туда. Угу. Для того, чтобы в следующий раз, по крайней мере, не свернуть. Да, потому что, ну, как бы одно дело телефон новый раз в год покупать, да, потому что старый украли, а вот, ну, в смысле, каждый день это не напасешься, если, конечно, ты не работаешь в топ-менеджменте каких-то транснациональных корпораций. А вот, поэтому, если кто из наших телезрителей работает, тот, в принципе, может в переулке ходить, но другое дело, если с духовным миром сравнивать, то это тот человек может какие-то на маленькие грехи отвлекаться, если он, например, все бросил и ушел, и сейчас обращает каждый день там по 1000 китайцев в православии. Если у вас это пока не получается делать, значит, на маленькие грехи не надо размениваться. Господь действительно по нашему усердию, служению близким. Да, или если мы с утра до вечера проводим волонтером в хосписе, да, или моем бомже, и тоже, может, Господь нам простит какие-то мелкие грехи. Если все-таки в основном мы приходим и либо там просто наслаждаемся пенсией, либо работаем на какой-то работе, где хоть скромное вознаграждение получаем, то уже извинений у нас нету. Надо нам не сворачивать. Тем не менее, вот мы, наконец, вроде, зачем такое предисловие? Но оно очень важное. Потому что иначе это правда получится. Батюшка благословил на маленький грех. Ну, да, лучше безвыходная ситуация, правда, обидится кто-то. Тут человека уже мы запустили, там человека избаловали, если ему сейчас не поправить, да, он сделает только хуже, но мы можем его чуть-чуть обидеть, да, но зато он авось задумается. Да, делать так. Кроме того, как в любой проблеме, какой-то частный, вот можно уже проконсультироваться со специалистом. Да, батюшка, конечно, в эфире может ответить на более общий вопрос, но если вы даже приняли для себя решение, да, что я вот лучше выберу из двух меньшее зло, вот здесь протиснусь, пусть и ободравшись, но все-таки вылезу из этой ситуации, чтобы в нее больше никогда не попадать. Да, или если уже попаду, у меня будет какой-то запасной выход, да, маленькая какая-то лесенка, по которой я смогу из переулочка куда-то крыш, к свету звезд, луны, да, там, и тихому дуновению ветерка Божия выбраться. Вот, а сейчас пока что мы выбираемся, но у нас, например, все равно совесть нам подсказывает, что-то тут не так. Лучше тогда подойти и рассказать уже своему духовнику эту ситуацию и сказать: батюшка, вот подскажите, как, может, батюшка спросит еще пару вопросов, а ты вот на это обратил внимание, а это рассмотрел, и тут понимаешь, ой, я же такие же факторы не учел. Оказывается, можно здесь свернуть, да, вот там узкая лазеечка. Угу. Я ее не рассматриваю, потому что она там, может, идет через канализацию, да, и мне неприятно из этого переулка между какими-то бандитскими группировками через нечистоты продираться, да. Так и порой нам тоже можно выбрать, не залезая в грех, не погружаясь, но погружаясь, увы, в некоторое смирение, да, которое нам заслужено, потому что мы по своей гордости так возвысились, что если тебя не смирят, то, увы, ты и не исправишься. А, возможно, священник тоже подскажет, что можно как-то и даже вот по пути, где мы думаем малый какой-то грех совершить, можно еще его минимизировать. Да, что, может, например, правда, там мы человека избаловали, ну вот я на этом примере объясняю, но можно любой другой подобрать. И человек избалованный не может на нас не обидеться. Но, может, священник подскажет, а вы там переключите его внимание на то-то, да, может, вы ему какой-нибудь там тоже, вы ему и критическое замечание сделаете, да, но при этом еще какой-нибудь там подарочек сделаете, да, и человек уже, конечно, обидится, но там отойдет его сердце, потому что ему какой-нибудь там подарили памятный значок, цветочек, да, или книгу душеспасительную, или просто очень интересную художественную, и человек будет исправляться, и, тем не менее, вас добрым словом поминать.
Отец Стахи, еще тоже важный момент. Вот молитва Ефрема Сирина. Я понимаю, что мои некоторые коллеги уже какие-то вещи обсуждали, но все-таки давайте тоже поговорим об этой молитве. Ее уже читали до поста, были специальные дни, когда уже делались поклоны, читались. Но понятно, что и вспоминая стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, да, когда он тоже упоминает эту молитву, да, «Отцы пустынники, и же они порочные», и так далее, и так далее, и так далее. Очень интересное стихотворение. Но вот все-таки, да, вот зачитаю всю молитву, некоторые моменты давайте обсудим. «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныли в начале, и празднословие не дашь тьми. Дух же целомудрость, мирномудрый, терпение, любви, даруй ми рабу твоему, и, Господи, царю, даруй ми зрите мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь».
Аминь.
Батюшка, дух праздности.
Как-то. Да, вот эта молитва, конечно, ее обсуждают и будут каждый год обсуждать, но вот это тоже вещь, которая бесконечная. Потому что даже если мы чуть-чуть разберемся, то потом вроде поняли, а как это реализовать?
Ну да.
Да, вот это дух праздности тоже это некоторая как раз вещь, которая наш великим постом может подловить. Ну, такой, ой, я не буду развлекаться, да, великий же пост, поэтому я просто на диване полежу.
А, Вачка, можно вопрос такой? Вот мы с женой собирались пойти на коньках покататься, никак не успели. Я говорю, ну, давай сейчас, вот, может, пост. Он говорит, как же это развлечение? На коньках можно кататься?
Вот, это замечательный как раз вопрос и замечательный пример. Очень благодарен.
А то скоро
как
уже...
Как раз надо идти на коньках кататься, да, потому что у нас, из-за нашего духа праздности, в нас царящего, мы... Время убиваем только так. Да? Вроде и не отдохнули, вроде и не развлеклись, а время просидели. Да? Там устали, времени нет, сел за компьютер, терпел телевизор, да, и время почему-то нашлось. Да? И, то есть и у одного, что у другого экрана просидел. Понятное дело, что тоже может что-то полезное там, в соцсетях, да, там, подцепить, а можно что-то и вредное, да. А можно там вроде и не вредное, и не полезное, а просто бесполезное. Что ты взял, провел какое-то время и просто час из твоей жизни пропал, или два часа, да, или раз, а потом смотришь, уже на работу идти, а компьютер до сих пор не выключен. Поэтому тут нам важно убрать дух праздности, и можно заниматься на самом деле всем тем же самым. То есть даже там включить телевизор, но не просто, ой, я сейчас буду ужинать, поэтому посмотрю. А нет, мы смотрим программу, видим как конкретную передачу, которую мы хотим посмотреть. Итак, решаем точно, с такого-то по такое-то время я буду смотреть. Решаем тоже, садимся за компьютер. Тоже, ну, я знаю, есть у меня некоторые друзья и батюшки, и даже миряне, которые вот на первой неделе поста пишут, да, мы не заходим в соцсети, ни ВКонтакте, ни в Инстаграм, ни в Фейсбук, да, вот некоторые такое воздержание.
Это подвиг, подвиг.
Да, тоже настоящий подвиг. Я не настолько великий подвижник, да, слаб, признаюсь. Вот. Но тоже, если ты взял, не просто, что, ой, я посижу, что-то там авось увижу, а есть действительно конкретная задача. Ты зашел конкретную группу или там на страницу какому-то батюшке, посмотрел, что батюшка там умное написал, да, ответил на какие-то сообщения, которые тебе написали твои близкие, написал сам какое-то сообщение человеку, с которым у тебя нет связи по телефону, а ты только через интернет с ним можешь связаться, выключил, смотришь, не 2 часа прошло, а 20 минут прошло. И время освободилось. Ну, конечно, у нас чуть больше молитвенное правило. Там надо поклончики положить. Ну, хорошо, вот из 2 часов еще чуть-чуть на молитву. Да, ну, на Священное Писание еще там. Ну, 10 минут почитали Священное Писание, над ним подумали. А вот еще час. И час его как раз остается ближним-то посвятить. Да, провести время вместе с женой, с детьми. Поэтому, а как провести? Вот как раз вот так интересно. Пойти покататься на коньках, да, подышать свежим воздухом, немножко встрепенуться, да, там, развеяться без какой-то склонности к греху. А поэтому тоже я, у нас же противник лукавый. Он, мы же не говорим, дай отче, избави нас просто от какого-то там страшного злобного демона, а демон именно лукавого, который вот такой панерос, это греческое слово, чтобы даже, ну, это ложный друг переводчика, но все равно так и возникает у русскоязычного молитвенника, как пронырливый, да, что вот он старается не мытьем, так катанием обойти. И он говорит, не-не-не, пост это нельзя развлекаться, на коньках не иди. Вот ты пришел домой, вроде устал, и на коньках неохота идти, ведь на коньках кататься после рабочего дня это тоже, на диване-то приятнее лежать, а на коньки-то попробуй встань.
Ну, это да.
Да. И в итоге, раз все сходится тому-то, ну, раз я лежу, почему бы там не зависнуть в интернете, почему бы не зависнуть перед экраном? Нет, конечно, если еще Господь дает возраст и здоровье, подходящие для катания на коньках, обязательно это нужно сделать. Более того, возможно, более некоторое радикальное заявление я сделаю тоже. Вот в дореволюционной России, например, закрывались театральный сезон. То есть на Великий пост все постановки прекращались. Но тут некоторый дополнительный эффект, потому что в театр люди даже ходили не насладиться оперой, а это было место некоторых сплетен. Все приходили, оценивали наряды, говорили, ой, кто с кем пришел, кто там с кем встречается, какие там браки, кто там, там не дай бог, кому-то там изменять стал. То есть дореволюционные театры, увы, были, даже люди на сцену порой не смотрели, что там происходит, да, а именно только вот сплетничать с удачей. Поэтому тоже мое мнение, ну, конечно, может, на время первого в седмице поста просто времени нет, и так каждый вечер служба, канон Андрея Крицкого, да, утром тоже богослужение, вот, ну, у нас, например, в пятницу вечером будет литургия вечерняя, прежде от священных даров, как она положена по уставу, то есть не утреннее время, а вечером.
Вечером,
да, поэтому тоже, если кто в Москве смотрит и думает, какая жалость, я работаю на первой неделе и не могу попасть в храм причаститься именно на великопостной литургии, потому что все-таки воскресный субботний день это не совсем Великий пост, да, то тоже приходите в пятницу к нам, вместе помолимся и причтимся вечером, уже как-то по уставу и положено. Вот, и если возвращаться так в тему немножко этих вот развлечений, что тоже, меня просто как раз недавно об этом прихожане спрашивали, молодые люди собираются тоже уже после поста, дай бог, пожениться, а вот можно ли в театр сходить? Я говорю, конечно, можно, потому что театр, понятное дело, театр рознь, да, есть не театр, а просто, ну, извините меня, меня даже противно смотреть.
Безобразие.
Да, безобразие сплошное. Да, не будем вспоминать даже о них. Да, а есть действительно настоящее искусство, настоящее чувство, настоящий труд человеческий, который заставляет нас задумываться. Серьезные произведения литературы, серьезные действительно человеческие размышления, которые нам в эпоху, когда мы привыкли развлекательные передачи, развлекательный фильм посмотреть, для нас это наоборот труд. Нам бы еще до этого уровня дорасти. И то есть сходить, да, там, тем более особенно на какие-то, может, не комедию, а на трагическое произведение, да, на трагедию, на короля Лира, да, это, ну, замечательно, это тоже нашу душу возвысит, и не надо тут такого ригоризма. Тут, опять же, я повторяю, что если все-таки мы неожиданно, кто-то из кельи смотрит монах-отшельник по спутниковому телефону, да, где-то в горах египетских, то ему не надо срываться и бежать в Москву, ехать смотреть театр. Я все-таки говорю об обычных людях, об обычных мирянах, о людях семейных, которым, правда, очень важно вместе время провести с пользой для своей души, для своего разума и для возрастания в любви друг к другу.
Да, это тоже очень полезно, хотя бы в этот пост, как многие говорят, не есть друг друга, да, вот, любить. А, батюшка, вот тоже такое вот слово, наверное, будет интересное, сложное, любоначалие. Что это такое?
Ох, у нас заповедь любви – это большая заповедь. А как мы помним, лукавый наш противник, да, хвостатый рогатый, он ничего предложить своего не может. Он может только Божье творение испоганить, да, на нем паразитировать. Вот, и поэтому он всеми способами старается нашу любовь, наши силы, которые в нашей душе на любовь Господь дает, направить не туда. И как раз а к чему ему легче направить? Ну, к тому, в чем он силен. А в чем он силен? Только в гордости. Именно по этой гордости он, да, там, выше небес возвысился и ниже ада упал. Да, вот что тоже некоторый вот и поэтический образ, что лукавый, именно его суть в гордости заключается. Если взять и совместить нечто совершенно прекрасное, нечто совершенно уродливое, то будет не что-то среднее, а будет, наоборот, еще больше уродства. Да, если ты взял, да, там у тебя валяется какая-то грязная, немытая тряпка на полу, это плохо-плохо. А если ты взял какой-нибудь шедевр великого художника, да, там, вырвал из рамы, скомкал, и вот как грязную палку на полу бросил, это же еще будет ужасней. Хотя вроде кажется, да нет, ну это шедевр валяется, вон, да, там, взял, потер ножкой тоже, там, ботинки, там, какую-то лужу с пола вытер и так далее. Нет, это вдвойне ужасает. Так и здесь, когда мы любовь, высочайшее чувство, и то, что нас уподобляет Богу, совмещаем с гордостью, которая нас уподобляет сопротивнику, супостату нашему и супостату Божию, то получается, наоборот, ужасное. Поэтому здесь лукавый постоянно великим постом нам захочет подсказать. Ты эксперт в посте. Подскажи всем, кто как прав. Да, там про команды. Так, вы тут неправильно читаете что-то. Вы тут, например, слушаете литургии вечером по уставу, говорите, я уставы не читаю, но у меня там в храме такого никогда не было. Да, и неважно, что там, как церковь установила молиться и так далее. Вы тут тоже неправильно поклоны делаете. Ой, здесь нельзя поклон делать, а тут и так далее. Что вы тут подпеваете? Тут нельзя, а вот тут, наоборот, надо подпевать и так далее. И как будто кто-то будет подкалывать. Это и так в течение года происходит. Но Великим постом мы должны быть вдвойне настороже. Почему? Потому что в храмы мы, верующие люди, кто и так, слава тебе, Господи, хоть как-то стараются в этом бушующем море страстей за Господа держаться. Что в храмы приходят Великим постом тоже душа наша у всех христианка. Люди, которые кроме Великого поста не заглянут в храм. И они приходят, они делают что-то не так, они делают что-то смешно, они делают что-то раздражительное, они делают что-то не в попад, они этими действиями кому-то мешают молиться. Но если ты сказал неаккуратное слово, и если человек ушел из-за тебя, да, то это, возможно, прямая дорога в ад. Потому что ты, если человека оттолкнул от Бога, то будет ли Бог рад видеть тебя отталкивающего? Потому что Господь принимает. Мы вспоминаем притчу о двух должниках. Да, что должник перед Царем Небесным, Господь ему прощает все, а ты своего должника не простил. Вот эта притча очень важна, тоже из 18 главы Евангелия от Матфея, помнить. Помнить, еще раз перечитать, вот просто вот в эти великопостные дни ее прочитать и быть готовым. Сейчас вот будет ближайшее воскресенье, неделя торжества православия, и правда появятся люди, которые в храме не видели, скажут, ой, где вы были, да, там что-то пришло. Пришли, начали толкаться, мы тут стоим, да, вот такие все православные, а вы там второй сорт. Ни в коем случае. Иначе Господь нам что скажет? Вот то же самое, что в притче. Отдайте его в муку, пока он мне все за свои грехи, пусть нам кажется, что у нас-то грехов починит, не расплатится, и расплатиться не сможем.
Батюшка, такой вопрос тоже касательно поста на первой неделе. А вот в прошлые годы помню такие случаи, когда и голодные обмороки были даже у некоторых. Вот как правильно все-таки поститься? Уже как бы начали, уже все, уже и как бы и хочется, но все-таки как правильно ограничивать себя в пище, потому что все-таки есть в уставы положены некоторые ограничения.
Да, конечно, положены, но недаром мы, вот уже вроде вся передача наша посвящена Великому посту, а мы только сейчас непосредственно до пищи добрались. Так, в принципе, и наши усилия, акценты должны быть расставлены точно так же, что мы взяли, ходим в храм, молимся, участвуем в богослужении, стремимся причащаться. причащаться не только в воскресный день, а все-таки и на неделе стараться тоже выбираться. Да, потому что Великий пост – это время некоторого усердия молитвенного. Угу. Поэтому очень хорошо, конечно, когда ты причастился и в воскресенье, да, и выбрался там в среду, либо там рано утром, если где уже служба такая ранняя до работы, либо на уставную службу вечером пришел и после работы причастился. Мы берем, читаем Священное Писание, Новый Завет, Ветхий Завет разбираемся. Угу. Мы читаем что-то душеполезное. То есть и вот только после этого, да, не поддаемся на искушение, ни с кем не ругаемся, не поучаем, отгоняем любоначалие, чтобы никого поучить. Угу. Вот. И помимо этого, у нас есть некоторая точка опоры, чтобы тело нам в этих потоках души не мешало, мы, да, тело чуть-чуть ослабляем. Ослабляем, но чуть-чуть. Но тело – это тоже часть нас. Да? Но просто та часть, которую мы не очень контролируем. Как, например, в теле человека нервная система. Она нам сигнализирует. Ты порезался, надо срочно заклеить пластырем. Сигнализирует, у тебя что-то не так там с внутренними органами. Иди проверься, сделай, сдай какие-то анализы. То есть Господь все очень подумал. А эта нервная система порой во время операции подвергается анестезии. Да, что мы берем и ее временно отключаем, да, или, если не столь сложное вмешательство, то подвергается некоторому частичному обезболиванию. Ну, вот зуб, например, лечить, его там могут частично, все равно что-то чувствуешь, но уже, в принципе, не так все страшно. То же самое мы делаем со своим телом во время поста. Мы хотим помочь душе, и поэтому мы свое тело немножко ограничиваем, показываем, что не оно главное. Но как нет у анестезиолога задача взять, усыпить, чтобы человек не проснулся, умер. Да? Как нету задачи, да, там как-то заморозить зуб так, чтобы потом уже вышел человек и челюсть растаяла вместе с заморозкой. Да? Нет, мы должны чуть-чуть ограничить. Поэтому точно так же мы относимся к пище. Не надо тут усердствовать. Есть, конечно, указания, есть монашеский устав, на который ориентируются и прихожане, и миряне, живущие в миру. Да, вот, как, например, сказано сухоедение. Вот сухоедение вообще люди понимают сухое, в смысле маслом не заправил. Сухоедение – это вообще не про масло. Это монах не тратит время на приготовление пищи, а ест только там свежие фрукты, да, там какой-то хлеб заранее испеченный. Сухари там. Да, просто и там пьет спокойно себе воду, то есть не то, что в сухомятку. Да, просто он не тратит время на изысканное блюдо, а сделал что-то попроще, это поел и благодаря этому больше помолился. Поэтому тут задача не то, что кое-какой-то я сейчас кулинарный изыск сделаю, но зато в нем не будет ни масла, там, ни капли яичного белка какого-то, там булочку там смотришь, ой, тут в чане там залетел яичный белок, всю эту булочку там не возьму и так далее. Нет, все это, увы, некоторое фарисейство. Лучше, если у нас есть сомнения, или есть сомнения не у нас, а у наших родных, да, что мы не очень правильно постимся, то лучше подойти к священнику и сказать: батюшка, правильно ли я, что я вот всю первую неделю решил без пищи и без питья? Но и батюшка действительно скажет: так, ну, в принципе, не очень это правильно. Другой спросит: а может, ну, там, первый денек провести? Батюшка смотрит: ну, молодой спортивный человек, да, сердце не шалит, ну, можешь попробовать провести и денек, и два. Ну, мало ли, если есть такой. Главное, не гордись и не сваливай на работе, не говори: ой, я такой, я тут пощусь, поэтому вы меня не трогайте. Да, вот. Или человек смотрит, что он болеет. Или человек этого, увы, не видит. Ну, тогда тоже к батюшке лучше подвести. Батюшка скажет: ну, куда тебе? У тебя и так малокровие, да? Вот ты давай, сдавай себе спокойно сессию, готовься к экзаменам, к следующему, что-то учись, а не то и так сознание теряешь каждый второй день, а тут будешь каждый первый. А вось и потеряем, тогда сессии не дозовешь. Да, поэтому тоже, как мы помним, спасение – это срединный царский путь. Если мы все откидываем, говорим: а, пост – это не важно, я в душе, я вот такой весь идеальный уже, у меня душа настолько сильная, что тело ей не помешает. Это опрометчиво. Если тоже мы решили просто с голоду умереть, или, не дай бог, ой, диета, просто мы там худеем к лету, да, к пляжному сезону, то тоже это другая, такая же опасная крайность. А срединный – царский путь.
Батюшка, спасибо вам большое за эту беседу. Очень много интересных вещей, объемно, понятно. Огромное спасибо. А завтра уже, получается, у вас литургия Преображенских даров.
Да, завтра будет утром. В пятницу, поскольку не будет канона, будет вечером у нас 7 часов. Ну и потом каждую неделю по средам в 7 часов вечера тоже будет вечерняя преждеосвященная литургия. Как в нашей приходской практике люди с утра завтракают, могут даже пораньше пообедать и уже где-то с 12:30 воздерживаются от пищи и питья и приходят как натощак, как будто они вот ночью ничего не ели, не пили, утром пришли.
Вот такие вот есть особенности, такие вот возвращаются традиции в нашу церковь. Батюшка, огромное спасибо за беседу, и будем на этом уже прощаться. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Возвышения Креста Господня в Митине Иерей Стахика Латвин. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.